замок. В темноте ночи была видна только дальняя тень берега. Звезды закрыты ночными облаками, которые рассеются после рассвета. Но нам до рассвета надо было попасть к стенам форта, да еще успеть замаскироваться. Черные плащи и капюшоны моего спецназа как нельзя лучше прятали нас в ночи. По такому случаю я тоже заменил свой белый плащ на черный и двигался вместе с ними. Скоро стали слышны крикливые перебранки часовых на стенах и на башнях, и стало понятно, что мы пришли. Впрочем, я видел больше, чем мои спутники. На глаза были надвинуты сложные миниатюрные приборы ночного видения со встроенными прицелами, всевозможными программными измерителями, звукоусилителями и другой требухой. Потому часовых я увидел и услышал значительно раньше. Начали дружно и быстро создавать систему маскировки, чтобы в течение дня внимательно рассмотреть систему укреплений. Предварительную разведку уже провели ранее, но хотелось, чтобы не было осечки. Конечно, используя все свои колдовские силы, я могу хоть сейчас в одиночку этот замок захватить. И даже подавить все огневые точки, если их можно так назвать. Но не считаю, что это целесообразно делать. Около ворот стояли на охранных башнях часовые, даже не прячась за защитные зубцы. Просто стояли. И это в одном из самых атакуемых при штурме участков. Ведь именно ворота, если нет возможности подвести стенобитные машины, будут стараться захватить ночью и разбить днем. Но об этом потом. Сейчас надо спрятаться. И поскорее, а то скоро начнет всходить солнце, и тогда уже никакие облака и даже тучи не помогут. Дамочки стали склонять и связывать ветки над ними и привязывать под ними ткань, окрашенную в пятна из различных лесных окрасов различной формы и величины, типа пиксельной окраски. Теперь нас даже вплотную очень трудно будет разглядеть. С этой целью весь диверсионный отряд под рясами был с головы до пят переодет в костюмы защитного цвета. Такого еще в этой местности никто не видел. Можно, конечно, ударить из корабельных орудий, но тогда от замка останутся только дымящиеся развалины. А у меня в планах на этом месте любопытный монастырь построить. Да и представительский пост не лишним будет. Постоялый двор и приют для гонцов. Да и сокровища, говорят, тут немеренные. Может, и врут люди. От зависти, например. Ворота для выстрелов корабельных орудий недосягаемы. Они с другой стороны, от водной глади. Думай, Сандер, думай. Погодите-ка. Вот я когда-то просканировал недра своего монастыря и нашел там схороненные от разграбления реликвии. А если попробовать просканировать и здесь, только снаружи, может и получится. Даже если не получится, то все равно полезное занятие. До вечера я никому даже двигаться не разрешу. Хватит мне потерь. Семерка только благодаря своей счастливой звезде жива, а остальных посекло и пулями, и картечью. Треть осталась в лазарете монастыря. Я укрылся с головой защитной тканью и включил аппарат. Сплошное зеленое свечение экрана на большом протяжении и почти над всей толщей скалы под замком. Так, колодец, кладовка, какие-то железные бочки, хранилище. Похоже, сокровищница. Еще колодец, что-то типа тюрьмы. Стоп. Почему два колодца? Я понимаю, что могут быть случайные или специальные акты запасливости, но если для этой запасливости придется долбить вертикальную дыру в крепком базальте вручную дважды, то ну ее к черту, такую запасливость. Надо подобраться с другой стороны замка и прощупать недра детектором с той стороны. Сейчас или ночью? Если один из этих спусков не строго вертикальный, а под даже сильным наклоном, то при определенной точке наблюдения он будет вертикальным. А по вертикальному спуску спустить на веревке и спрятать можно только несколько человек. А вот по наклонному можно опускать и поднимать много народу. И даже грузы. Ага. Если положить настил и протянуть что-то типа рельс, то можно вообще сделать это довольно быстро. Что там за железные бочки по соседству? Я одел свою черную рясу, махнул рукой Элли и медленным шагом пошел к дороге. Не надо быстро. Надо сначала размять занемевшие от долгого лежания ноги, а потом уже двигаться так, как удобно, но не привлекать внимания. Я пошел по дороге. Впереди ехала телега. Сидевшие там пассажиры заметили меня, притормозили повозку и предложили подвезти в замок. Я согласился. Тоже вариант. Сидевшие продолжили разговор. Они рассказывали, как в замке стало больше солдат, а вчера пригнали много рабынь для отправки в столицу. С плотоядными улыбками обсуждали их прелести и свои взгляды на их возможности в постели. Потом спохватились и, оглянувшись на меня, стали обсуждать это шепотом. «Солдаты и рабы. Интересно, к чему бы это? Новый военный караван? Замок не предназначен для содержания такого большого количества людей. Значит, проезжие или временные? Для чего?» Я попробовал спросить. Выяснилось, что со всей округи набрали новобранцев, молодых ребят, и гонят их на сборный пункт в столицу. А попутно приказали охранять и колонну рабов. А мальчикам интересно. Они задирают юбочки рабыням, дергают их за волосы, смеются над ними. Вчера ночью одну попытался солдатик утащить в ров, но та исцарапала ему лицо, и теперь все ржут над ним. Так, понятно, не бойцы, а дамочки, значит, молодые. Выяснилось, что боятся все только монахинь. Легенды о них ходят разные. От чертовок, голых под рясами, до вампиров и хладнокровных убийц. Рассказали, что у некоторых бывают рыбьи хвосты, а у некоторых копыта и клыки. Словом, фольклор народный во всей красе. Так и проехали за рассказами и разговорами до самого замка. И в ворота заехали, и до площади центральной по тесным улицам с забитым жителями и солдатами доехали. И никто не обратил внимания на немолодого священника, сидящего в повозке. Это хороший знак. Я прошел к постоялому двору. Гостиница мне не понравилась. И снял номер на первом этаже, сразу за обеденным залом. Поскольку я был без коня и без повозки, то арендовать место в конюшне мне не пришлось. Я сел за стол в углу зала и стал слушать.
«И просит она у меня 2 монеты!» Ты представляешь, за это 2 монеты. Я ей говорю, что у жены это даром получают, так она меня и послала.
К жене, что ли?
Да нет, подальше. К матери, тёще.
А я говорю, что это неправильно, чтобы рабов кормили лучше, чем мы едим.
И чем же?
А тем. Они ели сегодня? Ели. А я не ел еще ничего.
Говорит капрал, снимай сапоги и показывай ноги. А разве я виноват, что они мне ноги натерли так, что...
Словом, обычные разговоры. Ничего похожего тут сверхординарного не происходило. Каждый раз о своем толдычат. Я выпил местного кисловатого вина, поел лепешку с луком и пошел в свой номер. Так, теперь стало лучше видно, что мои подозрения были правильными. Один из ходов был не колодцем, а спуском, да еще и с промежуточными площадками. Я разглядел, куда он шел, и решил сегодня больше не высовываться. И заснул. Проснулся ближе к вечеру. Сказал, что пойду прогуляться по рынку. Сам пошел в сторону ворот. И увидел. Господи, она напоминала мне Кристину. Кристину Монте. Но ее быть здесь не могло, она осталась там, в том мире. В этом я был один. Я отшельник, я здесь один из своего мира и своего времени. Мое неосознанное движение в сторону рабыни, которую вели по улице 2 солдат, один из них заметил.
«Хочешь девочку на ночь?»
Со скорбезной улыбкой спросил он. «А что, продадите?»
«Да за милую душу!
Плати и забирай, а то у нас горло пересохло уже с утра. Вот мы за твое здоровье и выпьем вина».
Я порылся в карманах в поисках монет и не заметил, как второй солдат подошел ко мне со спины. И я почувствовал, как сильный удар по голове чем-то тяжелым валит меня с ног.
«Нет, мужики, вы еще не сталкивались с моей защитой.
Я ж ее включил еще под кустом и не выключал ни на минуту. Я вскочил на ноги и выставил впереди себя кулаки. Похоже или нет, ударивший меня солдат смотрел удивленно.
«Ты смотри, какой у папа череп крепкий! Я ж таким ударом быка валил, а не только!»
И получил удар в лицо сапогом. Так аккуратно припечатал ему всей поверхностью подошвы, как будто печать поставил. Тут же ударил ребром ладони по горлу второго солдата. Услышал хруст ломаемых хрящей, отскочил в сторону, чтобы он на меня не упал. «Тебя как зовут?»
«Зона. Зональда».
«Ну что, Зона, как будем выбираться из зоны?»
«Откуда?»
«Оттуда, то есть отсюда».
«Я не знаю. А вы не местный?»
«Нет, я издалека. Вот прогуляться вышел и заблудился».
«Вы тогда у того солдата в кармане мою купчу возьмите и сможете сказать, что купили меня. А то тогда я беглая буду, и меня совсем забьют насмерть».
«Хорошо, что напомнила. Спасибо. Хотя я таких подробностей и не знал. Я порылся в карманах солдат, заодно выгребая из них все остальное, чтобы выглядели их тела, как после ограбления. Да... хорошо, я подошвой вдавил нос зеленому. Ничего не скажешь. Идти можешь?»
«Ну, если быстро бежать не надо, то могу», —
сказала она, показывая на кандалы на ногах. «Тогда пошли отсюда. Нельзя нам здесь задерживаться». И мы направились быстрым шагом в какой-то переулок. Потом свернули еще в один. И только выйдя на другую улицу, замедлили скорость. «А куда они тебя вели?»
«Никуда, а откуда. Они испытывали на мне скоростной спуск в подземелье, а потом опять вели в клетку. Я больше им была не нужна. Хотя не говорили что-то, отвезти мне в какой-то притон. Я не очень-то поняла, куда это».
«А ты сможешь показать мне, где этот спуск в подземелье начинается?»
«Смогу. Это недалеко».
Когда мы пришли к тем кустам, стало уже серо и плохо видно. Нас плохо видно. А я продолжал видеть хорошо. Эля и Семерка уже волновались, но у них хватило сил еще и удивляться.
«Нет, ну вы посмотрите, он сам вернуться не мог, поэтому очередную послушницу привел. Мы думали, что сегодня под кустами нам будет не скучно».
«Да замолчите вы, сороки! Накормите лучше дамочку и пошли отсюда. Я все благодаря этой дамочке разведал, поэтому уходим». Через двое суток ночью замок был взят штурмом. Как я и предполагал, подземный наклонный ход охранялся новобранцами из рук вон плохо. Они и не пикнули, когда мы поднимались и сбрасывали их вниз с каждой промежуточной площадки. А уложить и нейтрализовать остальных новобранцев в городе воинам части специального назначения не доставило никакого труда. Ворота открыли пластуны, которые поднялись по стене и перебили охрану ворот. К утру ворота из замка были уже крепко заперты монашками. Замок провозглашен нашим. Горожанам было наплевать, кто там рулит, кто размахивает флагами и какими флагами. Зональду отмыли, переодели, накормили, допросили, счастливую привели вечером ко мне на исповедь и причастие. А спустя неделю вместе с другими рабынями отправили морским транспортом в монастырь. Обещали ей, что если станет хорошей послушницей, а потом и боевой монашкой, то возьмем ее когда-то с собой. Мы получили очередной опорный пункт на одном из ведущих транспортных путей в столицу. Так сказать, перерезали очередную артерию врага. Война продолжалась.